У любой темы есть разные стороны, и каждая достойна изучения. Двое ведущих в студии, столько же экспертов на связи. Это «Формула смысла события». Двое на двое на «Спутнике». Для тех, кто хочет понять математику новостей.
Никита Воронков и Федор Ужов в студии «Радио Спутник». Всем здравствуйте. Федор, здравствуй тоже.
Здравствуй, всем доброго дня.
Все печатные средства массовой информации на Украине теперь необходимо выпускать на государственном, то есть украинском языке. Впрочем, до 2024 года это не коснется региональных изданий на крымско-татарском и языках стран Евросоюза. Распространять печать в неукраинских вариантах по подписке все еще можно, но только при условии возможности подписки на государственном языке. Учредители печатных СМИ обязаны производить, публиковать и доставлять экземпляр номера на украинском.
И все это у нас действует в рамках, вернее, на Украине, действует в рамках закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Как заявил, в частности, уполномоченный по защите госязыка Тарась Кремінь, это обеспечит увеличение присутствия государственного языка в публичном пространстве и укрепление его статуса как государственного. Украинского действительно становится больше. Нужно отметить, что в каждом месте распространения печатного СМИ на долю украиноязычной версии издания должно приходиться не менее 50%. Переводя на человеческий, если у вас есть ваша газета на Украине, то 50% тиража на украинском, остальные 50% на чем хотите. Хоть русский, хоть латвийский, хоть на языке какого-нибудь латышский. Зимбабве. Да, латышский, прошу прощения. Если СМИ выходят на иностранном языке, обязательно должен быть экземпляр на украинском. Однако, как уже сказал Никита, мой коллега, есть исключение весьма любопытное, которое мы в дальнейшем обязательно, я считаю, должны обсудить, что эти самые требования до июля 2024 года, то есть еще два года с лишним, эти требования не будут распространяться на издания, которые выходят на языке крымских татар и на языках стран Евросоюза. Ну, соответственно, фламандский, французский, немецкий и так далее.
Венгерский, возможно.
Ну, это мы о Закарпатье сейчас, да, говорим. Ну, я думаю, что обсудим это в любом случае. Вот, особенно меня крымско-татарский интересует, конечно.
К нашему эфиру присоединяется по телефону доктор филологических наук, профессор, заместитель директора юридического института Российского университета транспорта Геннадий Слышкин. Геннадий Геннадьевич, приветствуем вас.
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Геннадий Геннадьевич, а вот давайте начнем, наверное, самый для нашего населения интересный вопрос. Сколько на Украине сегодня русскоговорящих?
Вот на этот вопрос ответить очень сложно, поскольку в последнее время, в связи с тем, что статус русскоговорящего на Украине весьма и весьма непопулярен, в качестве таковых люди вынуждены себя скрывать. То есть официальными русскоговорящими люди себя не признают и отказываются от этого статуса. По официальным данным, количество русскоговорящих на Украине за последние 10 лет упало более чем на 30%.
И составляет, по официальным данным?
Официальных данных как таковых здесь нет, но примерно 15%.
15, ну, грубо говоря, 20, как, например, в той же Латвии. Вот скажите, пожалуйста, такое количество населения, да, и если сравнить с тем же количеством крымских татар, которых, если я не ошибаюсь, несколько процентов насчитывается.
Большинство из них сейчас проживают на территории Российской Федерации, подозреваю, на полуострове Крым.
Я думаю, что не ошибемся, мы, если так скажем, да, Геннадий Геннадьевич?
Абсолютно верно. И я бы хотел заметить, что на территории Республики Крым в качестве государственных языков субъекта Российской Федерации функционируют русский, крымско-татарский и украинский. И более того, как на крымско-татарском, так и на украинском языке осуществляются образовательные процессы, ведутся наборы в первые классы средних школ и на крымско-татарском, и на украинском языках. То есть действительно носителям этих языков предоставлен свободный выбор.
А пресса, кстати, есть? Вот я не обращал внимания. На украинском в Крыму сейчас.
Никаких норм, запрещающих функционирование прессы на иных языках, в Российской Федерации нет, поэтому пресса выходит свободно вне зависимости от региона. То есть украиноязычную или крымско-татарскую или англоязычную газету вы можете издавать.
Кстати говоря, вот, например, в странах Европы каких-либо есть подобные нормы? Ну, например, в Германии есть норма, согласно которой любое СМИ должно в каком-то там проценте тиража издаваться обязательно Нет. на немецком языке, во Франции там на французском, в Англии на английском, ну и так далее?
Нет, подобных норм нет, нигде они беспрецедентные. Более того, есть целый ряд государств, которые открыто гордятся своим многоязычным статусом. Мы вспомним классический пример Канады, официальной двухязычной страны, где языки английский и французский имеют и равноправный статус во всех органах власти. И более того, премьер-министр Канады выступает с речами то на одном, то на другом языках.
Угу. А вот в таком случае, вот подобный шаг вы как филолог, как расцениваете? Это создание какого-то национального культурного кода, который зачастую зиждется на языке? Или что это? Зачем тогда?
Зачем это делается? Ну, ведется системное вытеснение русского языка из всех сфер культуры. По сути, что нужно для того, чтобы язык существовал в коммуникативном пространстве? Он должен реализовываться в образовании, он должен реализовываться в делопроизводстве, я имею в виду в официальной сфере, на нем должны быть документы, в средствах массовой информации, в том числе в сфере развлечений, телевидение, кино, песни, концерты и так далее, и в сфере услуг. А если мы посмотрим на пресловутый закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, мы увидим, что согласно нему, его подзаконным актам и примыкающим законам, например, закону об образовании, который в свое время глава администрации премьер-министра Венгрии назвал полуфашистским, русский язык постепенно вытесняется из всех этих сфер. И то, о чем мы сегодня говорим, это не какой-то случайный шаг, это часть вполне продуманной, кстати, надо сказать, весьма четко продуманной языковой политики.
А вот скажите, пожалуйста, с другой стороны, вот позвольте с вами поспорить слегка, вот вытеснение – это ведь нечто, носящее форму запрета, ну, во всяком случае, в обычном формате, да? В мягком, может быть, это и можно сказать, что это вытеснение, но в грубом варианте это был бы запрет. Здесь же запрета нет, здесь вам сказано 50% на украинском, остальные 50% на каком угодно, в том числе и на русском.
Давайте вспомним о том, что вытеснение, в отличие от прямого запрета, может использовать различные инструменты, в том числе и экономические. Смотрите, как здесь очень красиво построен, красиво в кавычках, процесс. Адресатом газет, выходящих на иных языках, не на украинском, является ограниченная группа населения, которая, ну, если люди читают на русском, вряд ли они будут читать на украинском. А если люди читают на венгерском, вряд ли они будут обращаться к той же самой газете на украинском языке. Таким образом, на средства массовой информации вешается экономическая повинность. Ты должен выпускать газету в том же количестве экземпляров, в каком она выпускается для твоих реальных подписчиков, для твоих реальных читателей, которая не будет распространяться, которая ляжет на твой печатный орган, ну вот просто вот такой вот экономической повинностью. То есть это то, почему ты заведомо уходишь в убыток. Вот здесь я хотел бы процитировать сообщение пресс-службы Гостелекомрадио. Тираж на украинском языке должен быть изготовлен, и обязательные экземпляры должны быть направлены в соответствии с законодательством, даже если кроме обязательных экземпляров больше ни один экземпляр на украинском не удастся распространить. То есть работаем в убыток, душим самыми эффективными мерами, чисто экономическими. И очень красиво составлен вот этот вот список исключений. То есть нигде прямо не сказано, что меры направлены конкретно против русского языка. Но выведен английский, выведены языки коренных народов Украины, а напоминаю, что русские в число коренных народов не попали, это крымские татары, караимы и крымчаки. Отдельно, на всякий случай, еще оговорен крымско-татарский, плюс языки, официальные языки Евросоюза, а это снимает самый такой вот болезненный момент конфликтный, то есть конфликт с Венгрией, Румынией и частично Болгарией, поскольку венгерский, румынский и болгарский языки в отдельных регионах Украины тоже очень распространены, и когда стал вводиться вот этот вот жесткий языковой прессинг, официальные лица этих государств стали очень активно протестовать. А сейчас введение этой нормы для регионов отложено до 2024 года, но к 2024 году там уже, глядишь, все само собой как-то рассосется, можно будет принять какие-то дополнительные поправки.
Геннадий Геннадьевич, вот что касается вытеснения языка, вот такие процессы, они насколько длительные? И вот в частности, именно если мы берем Украину, ведь ни для кого не секрет, что на Востоке, на Юге очень много людей говорят именно по-русски, как первый язык используют русский. В Центральной Украине замечательно понимают его. На Западе, ну, тоже приличная часть, ну, как минимум, понимает. Не использует, наверное, но понимает. Вот сколько должно пройти лет, чтобы вот такая планомерная политика закончилась в итоге там полным вытеснением русского? Или это невозможно с точки зрения вот языка? Люди же его все равно будут использовать в бытовом общении, скорее всего.
По сути, полная украинизация может завершиться к моменту смены поколения. И к тому моменту, когда уйдут те, кто обучался в школах на русском языке, те, у кого в семье функционировал русский язык. Но это вряд ли произойдет, если изначально русскоязычное меньшинство будет загоняться в положение парий, когда русский язык будет оставаться средством самоидентификации, когда люди будут осуществлять определенное языковое сопротивление. Вот это вот мы видим в странах Балтии. Там вроде бы делается все, чтобы ассимилировать русскоязычное население, но поскольку его, по сути, загнали в языковое гетто, оно, например, наоборот, укрепляется в своей культурной идентичности.
Но, с другой стороны, вот ситуация, да, когда единственный государственный язык, если не ошибаюсь, вот в том же Казахстане казахский язык, единственный государственный русский, имеет статус языка национального общения, что-то такое.
Межнационального
общения, да. При этом, даже в русскоязычных школах дети изучают казахский. Вполне себе, и никаких проблем нет. Вот на Украине. Почему некоторые не хотят выучить украинский для того, чтобы иметь доступ, я не знаю, к большему пласту информации, к примеру? Ну, или вообще ассимилироваться больше?
Я не думаю, что речь идет о том, что некоторые вообще не хотят изучить этот язык. Но дело в том, что даже в советское время часть русскоязычного населения, проживавшего на территории Республик Союза, вполне добровольно и успешно изучала местные языки, понимая, что все равно это полезно, все равно это пригодится. А речь идет о том, что люди пытаются отстоять свои права на использование языка, которым они привыкли пользоваться, в официальной сфере, на свое право к читать литературу, смотреть фильмы, общаться в магазине на том языке, на котором они привыкли и с которым они себя ассоциируют. Плюс, понимаете, здесь же нет дифференциации возрастной. То есть люди видят, что их пожилые родственники, по сути, загоняются вот в ситуацию, когда они становятся аутсайдерами, отверженными и так далее. То есть у них нет возможности вписаться, у них нет возможности обращаться в государственные органы, ну, точнее, они постепенно уходят. В конце концов, у них есть шанс подвергнуться избиению в быту, а мы сейчас говорим уже даже об этом, то есть в магазине за обращение на русском языке, в общественном транспорте и так далее. А вот здесь вот сила действия, она всегда порождает определенное противодействие. И в конечном итоге, используя вот этот вот языковой инструмент для того, чтобы позиционировать свое государство как национальное, власти Украины добиваются в том числе и обратного эффекта, то есть порождают определенное языковое сопротивление. Но, впрочем, возможно, это и нужно, возможно, это и требуется. Я не готов утверждать, что это результат безграмотности. Возможно, это как раз сознательное провоцирование конфликта, которое повысит статус данных властей в глазах западного партнера.
Спасибо за комментарий вам. Геннадий Слышкин, доктор филологических наук, профессор, был с нами на прямой связи. Через небольшую паузу эту же тему мы продолжим. Продолжаем прямой эфир. В студии по-прежнему Никита Воронков и Федор Ужов. К нашей беседе присоединяется политолог, декан факультета медиакоммуникации Московского государственного института культуры Юрий Кот. Юрий Владимирович, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Юрий Владимирович, приветствуем вас. Скажите, пожалуйста, вот мы уже с нашим предыдущим экспертом обсудили вот два вопроса, которые я хотел бы и вам тоже повторить. Вот подобные действия, ведь это можно назвать таким средством мягкого сдерживания, да, а можно сказать это способом обеспечения национального самосознания или создания какого-то собственного культурного кода. Вот вы подобный шаг как расцениваете?
Ну, скорее, конечно же, второе, только не создание какого-то культурного кода, а выдумывание его, причем паразитирующее выдумывание на теле русского народа, русской культуры. Безусловно, украинский язык, как некий исторический новодел середины XIX века, Пантелеймон Кулиш его, собственно, создал, придумал как упрощенную форму русского языка для малограмотного крестьянства. Он потом, кстати, в 1866 году, если мне не изменяет память, отрекся от своего детища, когда узнал, как поляки прежде всего используют его выдумку, его попытку как-то образовать, дать какое-то образование там крестьянам, использовали для, против русского языка, против русской культуры. Вот. Я сам преподаватель украинского языка по первому образованию. Могу вам сказать, что язык замечательный, он сохранил очень много важных, на мой взгляд, культурных, исторических кодов еще со времен древнерусской культуры и древнерусского языка. Но то, как его используют сегодня, противопоставляя русскому, то есть что получилось по факту? Да, из русского языка выбрали упрощенные формы, создали как вспомогательный украинский язык, а в итоге сегодня его используют против русского. Это, безусловно, в результате сыграет очень плохую службу непосредственно самому украинскому языку и носителям украинской культуры. Но сегодня мы должны с вами констатировать, что его используют как инструмент, как оружие, запрещая русский язык, прежде всего в рамках того геноцида русской культуры, русского языка, русской идентичности, которая организована на Украине. По факту, если честно, не только последние 8 лет, но и все 30 лет. Вот как Украина стала самостийной, я же там все-таки жил, я все это видел, у меня это все на глазах разворачивалось. Я помню, как у нас в институте, в котором я учился, был издан указ, такой негласный указ со стороны президента Кучмы отслеживать, мониторить и брать на карандаш тех преподавателей, тех студентов, которые не говорят на украинском языке, то есть тех русскоязычных по факту. Сегодня мы с вами видим, как это, они вот запрещают русский язык, причем несколько лет назад Венецианская комиссия вынесла свой вердикт, та самая из светочей европейской цивилизации, как они говорят, что русский язык сегодня на Украине является самым притесняемым. Они же что сделали? Они запретили русский язык в быту. Они запретили русским детям учиться на родном языке. Они это все сделали уже, причем сделано вот за последние несколько лет прежде всего. Сегодня запрещается русский... Ну, запретили фильмы на русском языке несколько лет назад. Это обязательно титрование, дубляж так называемый. Это при том, что 75% населения Украины являются русскоязычными, русскоговорящими. Вы понимаете, то есть, что происходит на самом деле? Это происходит чисто через колено, ломают ментальный код людей с одной единственной целью – воспитать в них ненависть к русским, для того, чтобы потом что? Чтобы потом просто бросить в бойню против нас с вами, чтобы мы с вами друг друга рубили. То есть мы, русские, которые не отказались от своего ментального кода, будем вынуждены защищать себя от тех самых предателей, иуд, которые отказались от русского ментального кода в пользу украинства. Еще, если, кстати, вы сейчас... зайдете там с легкостью, это любой радиослушатель может сделать, зайти в Википедию и почитать, что такое украинство. Думаю, что для многих будет достаточно много открытий, что, оказывается, украинство – это отречение от русского, от русской цивилизации, от православной веры, от русского рода, в пользу униатства, в пользу украинства прежде всего. То есть это делали в свое время, когда 100 лет назад там были организованы первые концлагеря, именно против русских, кстати, первые концлагеря в Европе, против Талерков и Терезин, 1914 год, как раз начало Первой мировой войны.
Юрий Владимирович.
Туда людей загоняли именно потому, что они отказываться от своей русскости.
Скажите, пожалуйста, как учитель украинского языка, вот если вы говорите, что это упрощенная версия русского, почему в таком случае поляку проще понять украинца, нежели русскому? Или это не так?
Ну, если смотреть сегодня, вы отчасти правы. Если же смотреть все-таки в ретроспективе...
То есть он о том, поменялся языке, с 19 века сильно?
Ну, упрощенная форма русского языка, это говорю не я, это говорит автор украинского языка Пантелеймон Куліш, которого официально называют отцом-прародителем украинского языка. Вот. А тогда, 200 лет назад, практически, ну, там 150, да, когда он придумал эту форму, это было просто вычленные определенные слова из русского языка. А за 150 лет, особенно последние 30 лет, за счет этих нововведений, слушайте, я носитель украинского литературного языка, но то, что они сегодня творят с украинским языком, но это на голову не налазит. То есть туда специально всовывают любым способом иностранные слова, прежде всего польского, происхождения, лишь бы только украинский язык никоим образом не соприкасался, не был созвучен, не был понятен русскому человеку. То есть его намеренно коверкают, его намеренно меняют. Тот украинский язык, который придумал Пантелеймон Куліш, это был действительно от плоти русского языка. А то, чем мы имеем сегодня с вами, это абсолютный политический новодел, такой изгибель с пропагандой, который использует задачей перекодировать ментальное сознание людей, живущих на Украине. Сделать из русских не просто не русских, а уже антирусских.
А вот как бы вы прокомментировали вот эту норму, согласно которой до 2024 года не будут трогать издания на крымско-татарском языке? Почему он не попал под вот это вот правило новое?
Ну, это все из той же истории. Это вся та же история про экспансию, про попытку... И мы должны с вами понимать, что все эти телодвижения на культурном пространстве Украины прежде всего направлены против русской цивилизационной культуры. Исключительно. И если крымско-татарский в этом смысле им... подспорье, они, естественно, это используют. Крымско-татарский специально делается для того, чтобы раскалывать, чтобы... это изначально атака на крымских татар, живущих сейчас на территории Крыма, и попытка как бы с ними заигрывать, что вот посмотрите. Но хочется у них спросить, если вы так сильно переживаете за крымских татар, что же вы за все время, пока Крым был автономией внутри Украины, ничего для этого не сделали, только использовали, там, бросали им какие-то подачки в виде самозанятых, самозахваченных земель в Крыму. Понимаете? То есть, если вам так это важно было, чего же вы ничего не делали? Пришла Россия, пожалуйста, Крым стал русским. Есть 3 государственных языка на территории Крыма. Русский, украинский, крымско-татарский. Никаких проблем нету. Открываются мечети, все хорошо. Никого ни с кем не сталкивает. А здесь специально навязывается эта идея, которую, слушайте, я поскольку написал по этому поводу целую книгу, которая называется «Украинцы, мы русские», я там очень серьезно препарировал именно вот эти инструменты, которыми пользуется Запад для того, чтобы воевать против нас на ментальном поле. И язык здесь является одним из самых главных оружий. Потому что, ну, даже в Библии сказано, сначала было слово. То есть сначала человек должен перестать думать на русском языке, думать по-русски, а потом уже с ним можно начинать делать остальные вещи. И постепенно, если не самого человека, то уже его детей, если не его детей, то уже внуков, перекодируют их сознание в антирусских людей.
Юрий Владимирович, благодарим вас за мнение. Юрий Кот, политолог, декан факультета медиакоммуникации Московского государственного института культуры, был в прямом эфире «Радио Спутник».
Всем спасибо.
На этом мы заканчиваем наш эфир, посвященный языку, статусу русского языка на Украине. На сей раз распоряжение украинских властей перевести все печатные СМИ на Украине на государственный язык, ну, во всяком случае, как минимум 50% тиража, чтобы выходило именно на государственном украинском языке. Меня зовут Никита Воронков, также в студии был обозреватель Федор Ужов. Мы на этом прощаемся, оставайтесь с нами.
Всем пока.